Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сразу назову телефон прямого эфира. 8-495-959-59-39. 959-59-39. И я рад приветствовать у нас в гостях уже второй раз Константина Анатольевича Бабкина, лидера партии «Дело», президента Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш» и совладельца «Рассельмаша». Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, слушатели, уважаемые радиослушатели.
Ну, вот сегодня хотелось бы поговорить об актуальных политических и экономических новостях ушедшего года и только что начавшегося, последних месяцев, в некоторых случаях, может быть, даже последних дней. Ну, конечно, у всех на слуху такая тема, как закон Магнитского и ответный наш закон, да, так называемый закон Магнитского, американский, и, соответственно, ответный русский закон, согласно которому, в частности, было запрещено усыновление русских детей американскими гражданами. Если послушать некоторые высказывания в СМИ, в публицистике, да, то может возникнуть впечатление, что это, ну, вообще, наверное, одно из ключевых решений российского правительства со знаком минус, которое приводит к трагическим последствиям в наших отношениях не только с Западом, но и, я бы сказал, с галактикой. То есть такая либеральная истерия, на мой взгляд. Вот мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, что вы думаете вообще по этому поводу, по поводу этих ответных ударов, эквивалентных или неэквивалентных, и причем здесь дети.
Ну, начну с закона Магнитского. Меня он, ну, вроде как он прошел. Ну, многие его в России приветствовали, что да, сейчас будут наказывать чиновников, которые в чем-то там виноваты. Но посмотрите, он же, список Магнитского не опубликован, да. То есть закон, идея закона этого американского сходится к тому, что у любого фактически гражданина России могут арестовать деньги как за границей. Ну, пока еще в России не могут, да, но если у вас какие-то минимальные интересы за границей, то ну, без суда и следствия у вас могут деньги конфисковать. Если вы просто поехали в Европу, то вы можете неожиданно для себя очутиться в списке неком, вас там арестуют, не знаю, отоберут у вас ваши деньги. Без суда и следствия, повторяю. Вот это, конечно, возмутительно, это беспрецедентно, и надо было бы на это ответить. Запретили американцам усыновлять сирот. Ну, в принципе, а что тут? Я не вижу в этом трагедии. Вот меня, опять же, возмущает реакция наших либералов. Подняли шум на весь мир, да, что ах, бедные сироты. Но мы не слышали стенаний либералов по поводу того, что умирает там российская промышленность от той же либеральной политики экономической. Не видели стенаний либералов от того, что 20 тысяч деревень исчезло русских с земли, с лица земли за последние 20 лет.
Вместе с людьми.
Вместе с людьми, да. Из-за политики тех же самых либералов, которые проводил там Кудрин, Немцов, и вот эти те самые люди, которые вот сейчас за сирот заступаются. Причем сироты, они зачастую мифические, да, их никто не видел там. Гораздо правильнее было бы, чтобы либералы озаботились состоянием детских домов, действительно создали бы, начали проводить, надавили бы на правительство, где там многие либералы сидят, и создали условия, пригодные для жития сирот, занялись бы развитием промышленности, получилось бы у нас в стране огромное количество рабочих мест, жизнь бы закипела, люди бы увидели перспективу, стали бы больше рожать, не знаю, усыновлять, просто сирот бы не осталось, как-то моральный бы климат в России улучшился, и ну, отпала бы проблема. Нет, вот они говорят, нет, вот сиротам. Пусть американцы вывозят наших детей. Ну, мне это непонятно, конечно. Ну, то есть, так все безрадостная вот эта шумиха, ни к чему хорошему не ведет.
Ну вот изначально Сергей Магнитский, да, который умер в тюрьме, и отдельные лица, скажем так, выдвигают обвинения в отношении представителей государственной власти российской, да, что они не способствовали его выздоровлению, скажем так, да, вот с чего началось-то, собственно, все, почему этот закон Магнитского. И, наверное, сложно судить, по крайней мере, мне лично сложно судить о том, насколько это верные или неверные обвинения. Здесь, наверное, нужно какими-то фактами, документами обладать, а не только прекрасными публицистическими способностями, да?
Да, правда.
Вот, речь о том, что, наверное, действительно у нашего правосудия существуют определенные проблемы, мягко говоря, и это видно, при том, что есть какое-то движение, будем надеяться, в сторону позитива. То есть я к тому веду, что есть проблемы с правосудием. Безусловно, есть проблемы с детьми, с усыновлением детей, со здоровьем, с беспризорностью. Но вызывает большой вопрос, нужно ли так объединять эти темы, то есть вот тему тех же детей и их усыновления с темой взаимоотношений России и Америки. Опять вот возникает такое впечатление, как еще Николай Иванович Данилевский писал в XIX веке, что представление Европы, ну, в данном случае уже Америки, как такой заокеанской дочери Европы, о себе, что вот она есть человечество, все остальное либо входит в это европейское человечество, либо не входит, и тогда является практически недочеловеками. Mm-hmm. Вот эта вот тенденция, мне кажется, и здесь, да, Америка. Большое государство, но одно из, да?
Одно из. Действительно, можно было либо не реагировать, хотя не реагировать неправильно, но гораздо более бы адекватно было бы вернуть деньги российского государства в Россию. Вот американцы говорят, мы сейчас будем конфисковывать у кого захотим, сколько захотим. И уже, кстати, начали в Швейцарии арестовывать непонятно у кого, какие-то сотни миллионов долларов арестовываются. Да? Вот, мы говорим, если бы российское правительство под это дело, под этим поводом потребовало у американцев вернуть стабфонд 600 миллиардов долларов, размещенный в американских фантиках, да, сказали бы, все, не хотите наши деньги у себя держать, или хотите их конфисковать, мы на это не согласны, мы их возвращаем, будем сюда вкладывать, будем строить заводы, дороги, те же самые детские дома отремонтируем. Вот это было бы адекватно. Сирот решили привязать. Это действительно как-то выглядит не очень красиво. Но тем не менее, в принципе, ничего в этом плохого нет, что мы запретили вывозить наших детей за границу. Как вот раньше был дракон, да, там, не знаю, Орда у нас забирала девушек, Крымский хан требовал. Это осталось в сказках о злом драконе, который требовал себе каждый год или каждый месяц самую красивую девушку. Да? Вот сейчас американцы себе требуют, на ваших детей хотим вывозить. Не надо этого делать. Ничего плохого в запрете я не вижу.
Что касается стабфонда, я надеюсь, мы еще вернемся сегодня к этой теме. Хотелось еще такой момент сказать, что неоднократно я лично слышал по разным средствам массовой информации, когда, передача начинается таким вот криком в Поднебесной, что, запретили американцам усыновлять наших детей, а ведь американцы большинство людей, усыновляющих русских детей, это американцы. Тут же, звонок в студию, люди чуть ли не документально доказывают, что это не так, что не американцы являются подавляющей частью тех людей, которые усыновляют, что и сами русские усыновляют, и другие какие-то национальности, и гражданство, представители гражданства, да. Но тем не менее, это сразу же замалчивается, и опять та же самая истерия. То есть это как раз, видимо, та ситуация, когда факты неинтересны, важен информационный повод или даже юридический прецедент. В случае, как с библиотекой Шнейрзона, сейчас опять мы услышали в очередной раз, то одну кругосветку в Калифорнию не пустили, русскую, да, потому что обещали арестовать корабль как русскую собственность, потому что мы библиотеку Шнейрзона не отдаем Соединенным Штатам Америки. То потом других каких-то путешественников чуть не арестовали. Это вот бесконечная история, и теперь, нам суд Вашингтона заявил, я буквально сегодня слышал об этом новость, суд Вашингтона заявил, что 50 тысяч долларов ежедневно будет пеня у Российской Федерации, которую она должна выплачивать ежедневно, пока не будет возвращена библиотека Шнейрзона. Это же абсурд. То есть пусть даже это какая-то такая не просто город, а Вашингтон это столица, да? Но как может в отношении суверенного государства высказываться суд этого города, что мы должны теперь пеню платить. Но вот это надо знать из таких же зацепок. Библиотека Шнейрзона, вот эти вот законы, о которых мы говорим, дети. То есть вы такие плохие, мы такие плохие, или, скажем, государственная власть такая плохая, что мы вам будем вот отслеживать, арестовывать и изымать.
Ну, опять же, да. Проблема в том, что у нас в правительстве сидят либералы, которые говорят, да, 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 детей, да, надо вывозить, да, да, пусть штрафуют, да, пока Шнейрзона не отдадут, да, пусть размещают, опять же, деньги. Если бы, вот сейчас американцы будут списывать из нашего стабфонда наверняка вот эти 50 тысяч долларов в день. Еще по-божески могли бы 50 миллионов в день, там, любую цифру назвать, да. Но сейчас по копеечке будут 50 тысяч. В масштабах государства вроде не так много. Вот. Нужно уже в народе, уже не только в народе, везде в эфире созрело уже запрос на нормальную, адекватную, самоуверенную политику, экономическую или внешнеполитическую. На то, чтобы Россия осознала свой интерес, занялась бы собственным развитием, созданием условий для работы и житья здесь. И меньше обращала внимание на вот эти вот крики. Действительно, у либералов очень большой этот рупор такой. Какую тему захотят, такую вынесут на первые полосы. Да? Ну, там, сироты мифические, или Шнейрзон, про которого там мало кто знал до недавнего времени.
Самое интересное, что...
Или Магнитский, опять же. Кто такой? Стороны... Сколько у нас людей в тюрьмах умирает? Там,
да, где-то... к сожалению.
Да, ну, вот Магнитский самый у нас главный. Ну, почему?
То есть, с одной стороны, всячески говорится о том, что у нас нарушается право человека, а с другой стороны, действительно, у проводников вот такой достаточно односторонней идеи критики российского государства современного есть все возможности для этой критики. То есть, вот вроде бы свободы нет, но она у нас есть. Да? Примерно так получается.
Свобода есть у либералов. Они у нас и в правительстве, и на этих на митингах белоленточных. Вот Кудрин, да, например, он и там, и в правительстве у нас там его единомышленники до сих пор заседают и в Центробанке. Вот. У либералов что хотят, то и воротят. А вот если мы, скажем, будем поднимать тему, опять же, возврата стабфонда или снижения налогов, или поддержки экспорта из России, машиностроительной, скажем, продукции, ну, это все становится неинтересным вот этим либеральным СМИ. Да, можешь говорить, но тебя никто не поддержит и не услышит, и замнут всячески, и будут мешать. Ну, да-да, слава богу. Хорошо еще, что можно говорить, что не убьют, там не посадят. А, ну, и там-то спасибо.
Вот обратил мое внимание в вашем живом журнале в интернете рассказ о том, как на одном из центральных государственных каналов вы принимали участие в записи, посвященной ВТО, вступлению России в ВТО. И вы пишете там о том, что уже после того, как запись состоялась, у вас буквально там на улице или в дверях, значит, догнал один из сотрудников и сказал, нет, ну что, разве можно говорить в столь критичном тоне о отношении российского государства, вступление российского государства в ВТО, давайте перепишем, да? Угу. То есть вот это уже о многом на самом деле говорит. То есть у нас можно говорить все, кроме первого, второго, третьего, пятого, да?
Ну да, то есть надо... Я там ничего такого страшного не сказал. Я сказал, что давайте посчитаем, каков эффект будет отступления в ВТО. Это увеличится количество рабочих мест или уменьшится? Не знаю, бюджет обогатится или бюджет обеднеет? Все расчеты показывали, что вот все в негатив идет. И сейчас это подтверждается. Ну вот нельзя было тогда, полгода назад, это озвучивать на федеральном канале. Ну, сейчас мы пожинаем вот эти вот негативные моменты.
Ну вот еще с вашего позволения, чтобы, наверное, закончить тему на данном этапе вот тему с законом Магнитского, нашим ответом и усыновлением детей. Просто такая аналогия напрашивается. А даже вот представителям Белой России, так называемой, да, которые ушли в эмиграцию после гражданской войны, которые были православными людьми, культуры русской, да, высокой культуры, образованные, просвещенные люди, а их потомки, зачастую даже они сами, когда это в детском возрасте происходило, они уже иногда... при всем уважении, не производит впечатление русских людей. Вот к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что вот эти замечательные дети, которым будет спасена жизнь, здоровье за счет усыновления в другие, скажем, инокультурные общности, да, жизнь и здоровье, ну, наверное, и все. То есть, если, конечно, жизнь и здоровье действительно как высшую категорию представляет, то, наверное, да, можно положить на алтарь этого идеала все на свете. Но русскую культуру они потеряют, они перестанут быть русскими людьми. И есть такие уже примеры, когда дети там, в Америке, в Финляндии, вырастая, они только вот знают тот факт, что они произошли из России, но они уже являются не русскими людьми.
Ну, это вот тоже либеральное, навязано либералами вот эта точка зрения, что главное, кушай колбасу, вот если тебе хорошо, то все остальное пусть горит синим пламенем, да. Ну, для нас-то важно сохранить русский народ, русскую культуру, государство русское, потому что в истории действуют не личности, а народы на самом деле, общности какие-то людей. Вот. И эти дети, которых увезут, дадут иностранные имена, не знаю, английские, испанские, там какие-то латинские. Это все, это уже они выпали, это уже не часть русского народа, да, это, ну, я говорю, для меня это аналог вот дракона, который себе забирает, пожирает вот наших детушек. И все, их нету. Их надо там спасать, выцарапывать, идти войной на этого дракона, только так. Угу. Ну, вот. Поэтому для русского народа это однозначно минус, вот эти вот вывоз детей. Поэтому мое предложение. Развивать промышленность, создавать рабочие места, создавать условия для того, чтобы люди и рожали, и усыновляли детей, если у них своих не получается. Или даже своих, или чужих брали. Чтобы русский народ культурно, духовно креп. И другого пути нет, кроме вот таким вот образом развиваться. А раздавать наших детей, ну это путь никуда.
Недальновидный.
Да, это путь к сокращению. Вот мы потеряли, вот если смотреть, как росло население при советской власти, и как, где мы оказались сейчас, то разница 30 миллионов жизней. Мы за счет за эти 22 года реформ потеряли 30 миллионов русских жизней. За счет вот этого безвремения, отсутствия перспектив.
Ну да, это печальная статистика, известна, к сожалению. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. И мы говорим с лидером партии «Дело» Константином Анатольевичем Бабкиным. Ну вот другой такой нашумевший, наверное, информационный повод последних месяцев – это предоставление российского гражданства Жерару Депардье. Да? Тоже истерия такая двоякая, я бы сказал, что вот за счет того, что Депардье он хвалит Путина, да, соответственно, в зависимости от отношения к Владимиру Владимировичу Путину, и относится к этому решению Депардье, да, стать российским гражданином. То есть, либо говорят, что Россия должна гордиться таким гражданином, правильно, Путин государственник, Депардье будет правой рукой Путина, ему предложили уже быть министром культуры Республики Мордовия. Вот, и обратно. Как бы тенденция, ругают Депардье за то, что вот он не разобрался, что это на самом деле позор, как променял такую светлую, просвещенную Европу на дикую Татарию, да. Вот, ну что вы можете сказать по этому поводу вообще? Как вы рассматриваете это решение и российского правительства, и, может быть, самого Жерара Депардье?
Ну, у меня тут нет однозначного какого-то мнения. Мне, конечно, приятно, что вот кто-то сильно уважает русскую культуру, вот и присоединился к нам, да, стал гражданином России. Такой известный человек, там, может, великий даже актер. С одной стороны. С другой стороны, у меня какая-то к нему настороженность. Ну, как вот так выглядит, что по денежным соображениям, по материальным чисто поменял гражданство, родину сменил. Ну, как-то вот меня это, таких людей я не очень понимаю, как-то так настороженно, что ли, отношусь. Ну, не знаю, у меня какого-то однозначного мнения нет. Кто-то говорит, там, вот опять же, либерал, там, Греф тот же сам говорит, что ага, видите, у нас из-за денег сбежал, значит, у нас тут выгодно жить, бизнесом заниматься. Я тут думаю, что первое, Депардье не факт, что будет жить в России. Он хочет платить вот эти низкие налоги на потребление 13%. Угу. Но бизнес свой, если он там виноградники у него какие-то есть, или кино он снимает, здесь он этого делать не будет, я в этом уверен. Если ему государство там не насыпет, если ему Путин не насыпет миллионы долларов. Потому что в Европе, в той же во Франции, гораздо выше уровень поддержки сельского хозяйства, гораздо ниже налоги на производство, если вы занимаетесь производством. Поэтому бизнес у Депардье или у любого другого там разумного европейца останется там, а здесь он будет платить вот эту маленькую, ну, 13% подоходного налога. И вот эта вот, опять же, проблема тут всплывает, что у нас бедные платят в процентах от своей зарплаты больше, чем богатые. Потому что сам соцстрах, там массу налогов, НДС. Если посчитать вот все налоги, которые мы платим зарплату, то получится, что богатые платят меньше, чем бедные. Вот. Это перекос, это неправильно.
Об этом давно говорится, кстати.
Да, это, ну, как-то несправедливо. Лишает, ну, как, замораживает такое неравенство, расслоение в обществе навсегда. Ну, я вот не бедный человек, я к верхнему слою отношусь. Ну, меня это раздражает лично. Я хотел бы больше платить, при этом видя, что для бедных обнулили.
Знаю, куда пошли эти деньги, в том числе, да?
Это опять же, да. Да, знаю, куда деньги пошли. Не на какие-то фантазии там безумные, а на дело. Я готов больше платить.
Ну вот, хочется вас поблагодарить за эти слова, потому что действительно у меня пришла такая аналогия, что с точки зрения состоятельности, насколько можно судить по публичным источникам, да, вы, скажем, близки, наверное, там, или, по крайней мере, примерно одной категории находитесь с вот обсуждаемым нашим замечательным согражданином теперь, со товарищем Жераром Депардье. То есть я к тому веду, что вот вы говорите, что вопрос денег и вопрос Родины – это не те категории, которые нужно сопоставлять и решать из-за денег, быть ли гражданином своей Родины, да?
Ну, да, конечно.
То есть, вот, приятно это слышно, на самом деле.
Да. Ну, вот белогвардейцы, они уезжали там, потому что им реально угроза жизни была, да? А те, кто вот уезжал в 90-е годы, как-то у меня с ними такое отношение, вот, прохладные, что ли, стали. Ну, я не очень понимаю этих людей.
Ну, кстати говоря, если почитать интервью самого Депардье, то некоторые его высказывания вызывают, настороженность, он пишет, говорит, понятие патриотизм устарело, например, да, и считает себя гражданином мира, космополитом. А, например, высказывая массу комплиментов в сторону России, он, как оказывается, судит по России по художественным произведениям 19 века, mm-hmm. прекрасных, там, замечательных наших соотечественников, Достоевского, Толстого, Чехова и так далее. Mm-hmm. А, но при этом высказывает уже такие перлы исторические, которые вызывают действительно улыбку, что, значит, Россию построила Екатерина II, да. Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm. вот примерно то же самое, как Чубайс говорил, что Россия, там, сколько, 10 лет? Ну, он говорил, там, в 90-е годы.
Да,
сейчас Медведев сказал, что Россия... Ну, много кто говорил из представителей отдельных, скажем так, групп нашего общества, много кто так представлял очень молодую Россию за счет своих взглядов, да. Ну, вот Россия построила Екатерина II, считает Жерар Депардье, да. Или многого стоит заявление, что Россия страна великой демократии. Очень по-разному можно, конечно, относиться к демократии, но как бы ее не брать, какую демократию не брать, античную, традиционную, европейскую или вот такую вот пафосную американскую, которая несется по всему миру, конечно, говорить о том, что в России построена великая демократия, несколько такая натяжечка, да. Вот. Ну и так далее, и так далее. Конечно, вот он уже стал почетным удмуртом, чуть ли не министром культуры Мордовии. Это уже переходит в такую категорию фарса, видимо. И я лично очень люблю как актера Жерара Депардье. Угу. И при этом прекрасно понимаю, что вообще вот представители этой профессии, они зачастую настолько эмоциональные, восторженные люди, что вот у него 7-15 на неделю, он сегодня говорит одно, завтра он скажет другое. И, в принципе, для него это будет логично, этот переход. Можно по пальцам перечислить людей из этой актерской, режиссерской профессии, опять-таки, на мой взгляд, которые последовательны в своих, скажем, даже идеологических взглядах. Да? Там Никита Михалков, там Бурляев, Губенко, вот такие вот люди. Да? Угу. Большинство как-то все-таки идеологические, исторические познания вызывают большие сомнения. Угу. И вот Депардье, мне кажется, вот ко второй категории в данном случае, если судить по его высказываниям, то есть сейчас он восторжен русской культуры 19 века, не знаю, видимо, ничего до того. Вот. Поэтому тут еще присоединяется момент, значит, что налоги во Франции 80%, а у нас 13%, да? Это вообще счастье. Ну и что ж, можно добавить к этому. Видимо, тут больше ничего и не добавишь.
Что хочу добавить? Что, ну, во-первых, действительно, актер не должен, не обязан быть там большим мыслителем. Это первое. Второе. Ну, я знаю иностранцев некоторых, вот итальянец один, мы с ним на яхте катались по Средиземке. Он говорит, как вы, русские, потеряли уважение к своей истории. Посмотрите, вы совершили такие свершения, в космос полетели первыми, построили первую атомную станцию, совершили массу научных открытий, массу каких-то инженерных достижений. У вас такие великая культура, вы в кино, броненосец Потемкин он смотрел. Он говорит, у меня там целая стена русских книг. Я состоял в коммунистической партии. Как вы могли забыть ваши свершения, как вы все это забросили? Знаете, из-за границы наша страна выглядит более привлекательной, она светлым таким. Вот в глазах многих европейцев, многих людей в других странах она выглядит. Но они не видели вот эту, не ощущали вот эту разруху 90-х годов. Там действительно он более светлый образ, и они видят огромный потенциал нашей страны. Вот мы зачастую, вот в этой, копаясь вот в этой грязи, там, в бытовых неурядицах или там, политических неурядицах, потеряли веру в величие и прекрасность нашей страны. Вот, поэтому вот здесь вот как раз я бы поучился у Депардье, я бы вот поверил, ну или как сказать, посмотрел, не знаю, даже на времена Екатерины II, посмотрел бы на великие свершения там, в искусстве, в технике, и поверил, что у нас действительно большой потенциал, и принялся бы, ну как бы, больше, более активно стал бы работать и заниматься политикой. Вот. Поэтому вроде как выглядят дилетантские его слова, но в них есть большая доля правды.
Да, но с другой стороны, нельзя не заметить такой момент, что и Депардье, и другие европейцы, как наши современники, так и уже прошлых поколений, которые очень позитивно относились к России и относятся к России, да, даже любят ее, можно двух великих немцев назвать, Освальда Шпенглера и Вальтера Шуберта, тоже уже почивших. А вот все они в качестве примеров великой России, в качестве достижения России, перечислили именно примеры, которые вы сейчас назвали, цитирую вашего итальянского знакомого, те примеры, которые я упомянул, вот Депардье приводит, да, то есть это либо имперская Россия 18-19 век, либо Россия советская 20 век, то есть как раз те времена, когда Россия наиболее близка стала к Европе, к Западу за счет проникновения культур, и вот это проникновение культур, оно привело к тому, что так воспылали отдельные представители Европы, воспылали любовью к России, а когда Россия допетровская была, ну, самобытна вообще, и, скажем так, относилась с уважением, но некоторой такой осторожностью к Европе, вот этого уже взаимопроникновения и такого пылающей любви со стороны европейцев не наблюдалось. Понимаете, то есть есть здесь какая-то взаимосвязь. Вот чем больше Россия становится европейской, в культурном плане, тем, или даже подражает, если хотите, Европе, Западу, тем больше на Западе появляются людей, которые голосуют за то, что да, Россия великая держава.
Ну, я бы здесь не согласился. Ну, сложно судить до петровских временах. Ну, наверное, там было больше расстояния между Европой и Россией, да, и там сложно судить, как они там.
И культурные в том числе, да.
Да. Но вот в 20 веке мы же не подражали далеко Европе, да, мы были антагонистами, мы стрелялись там, не знаю, с ними на ножах были, там грозили друг другу ядерными бомбами.
Но с точки зрения геополитической, а с точки зрения той же литературы или каких-то других искусств, все-таки это вот вышло все из европейской такой культуры.
Ну, почему? Ну вот европейцы в живописи или в изобразительном искусстве больше всего ценят в России, из российской истории, это вот период 20-х, начало 30-х годов. Вот кубизм, вот эта абстракция. Они здесь очень много у нас взяли и до сих пор используют эти наработки.
Но это такая вообще отдельная тема, скажем так, с неоднозначным отношением к этому искусству.
Ну, да. Опять же, вот дела коммунистов, да, это далеко, ну, наверное, как-то взяли какие-то идеи от Маркса, но в целом усилили их и влили опять обратно в Европу, далеко не подражая Европе.
Ну, в любом случае, интересная тема. Давайте послушаем телефонный звонок, Константин.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ребята, вы очень хорошие люди, но великий русский Кузьма Прутков сказал, нечего на рожу пенять, коли рожа кривая. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.
А вы это к чему?
Так что оставайтесь такими, какими вы есть, натуральными, естественными, настоящими. Быть самим собой в нашем мире сложном очень трудно.
Прекрасно. Ну, да. Честно говоря, я не понял пафоса нашего радиослушательницы. Я могу вспомнить даже слова Александра Градского из любимой моей песни «Южная прощальная», что быть таким, какой ты есть, в этом мужество и честь, особенно в современной жизни. Но к чему это было сказано, вы поняли, Константин?
Ну, мы должны быть похожи на великого русского Кузьму Пруткова. Ну, такого человека не было. Правда?
Да, придумали.
Ну, ладно, недоразумение. Ну, спасибо вам за ваши слова, тем
более добрые. Ну, по крайней мере, я думаю, что мы стараемся быть таковыми, то есть похожими на самих себя, да? Неподдельными, не суррогатными. Вот мы с вами встречались в июле месяце ушедшего года и говорили о вступлении России в ВТО. Ну, оно произошло, оно ратифицировано. Вот как ВТО шагает по стране? Или это слишком маленький промежуток времени, чтобы судить о каких-то уже реальных последствиях?
Да уже вот можно, уже приходят официально. И это вступление в ВТО, оно идет уже сколько, 18 лет. Я вот эти все 18 или там 15 лет наблюдаю, как это шло. Мы постепенно накладывали на Россию накладывали такие обязательства, еще другие, и пятые, и десятые. Вот. И то, что у нас мы уже практически не выпускаем российские автомобили, самолеты гражданские не выпускаем, не выпускаем станки. Это все уже вот результаты нашего стремления и вступления в ВТО. Ну вот летом прошла ратификация, было еще снижены пошлины там, на 2000 позиций, мы обязались снизить в скором времени поддержку сельского хозяйства. Вот. И вот от этих летних нововведений мы уже ощущаем результаты. Свиноводы стонут, там импорт свинины вырос на 10%, сейчас не помню цифру. Но мы и так половину продовольствия едим иностранного. Вот это уже там, теперь больше свинины у нас станет иностранной. И тысячи, миллионы людей лишатся работы на селе. Производители молока говорят, что мы теряем деньги. Производители говядины говорят, что все у нас снижается производство. Мы, производители сельхозтехники, нам снизили пошлину в 5 раз на старые комбайны, в 3 раза на новые комбайны. Нас это тоже не радует и не стимулирует нас вкладывать деньги в развитие в России. Вот. Ну, вчера вот Путин сказал, что я ощущаю падение объема, проблемы в экономике я ощущаю. Он не сказал, что это из-за ВТО, но я четко знаю, что это вот из-за этой политики по вступлению в ВТО, и это последствия уже вступления в ВТО. Объем производства на селе, в промышленности снижается. А это значит, рабочие места сокращаются. Ну, это значит, опять же, там будет больше сирот, будет больше проблем. Ничего хорошего.
Ну, то есть то, что прогнозировалось, оно так и похоже на правду, да?
Да, да. Ну, вот в 2011 году профицит бюджета, ну, государство зарабатывало 430 миллиардов рублей был профицит, да? Сейчас его нет профицита. Вот мы говорили, государство потеряет деньги, бюджет будет меньше получать. Ну, вот как раз прям цифры мы предсказали, и они так вот и исполняются. Но самое главное даже вот не вот эти вот потери, там, миллиарды рублей, там, бог с ним. Ну, главное, что...
Миллиарды рублей, бог с ним.
Главное, что вот этим условием вступления в ВТО заморожена вот эта убийственная экономическая политика, которая лишает смысла всей инвестиции, не дает нам...
Заморожена в смысле как бы вот навсегда.
Юридически закреплена, да. Россия там, или как, министры подписались за Россию, Единая Россия поставила на этих обязательствах свою печать, ратифицировала это, что... Россия всегда будет поддерживать сельское хозяйство в сотни раз меньше, чем, скажем, Франция. Никогда не будет поддерживать экспорт своих продукций сельского хозяйства. Никогда не будет защищать рынок своих машин там, скажем, или самолеты никогда не будет производить. В России всегда будет дорогой бензин. Ну и так далее. Вот. Это вот поставлено, это уже юридически наши обязательства. Другим странам можно защищать свой рынок. Европа не пускает наше зерно к себе.
Можно понять, они защищают свои интересы.
Да, а нам запрещено защищать свои интересы. Вот мы не можем.
Мы обязались не защищать, или, скажем, защищать их в определенных рамках, свои интересы экономические. Да?
Да.
То есть это и есть вот результат вступления в ВТО.
Да. Да. Ну, все сбывается. Не знаю. Все это плохо. Ну как, ну юридически они закрепили, там вот Единая Россия, там министры, но если придет разумное правительство, которое наконец скажет, что нет, ребят, давайте развиваться, созидать, работать, творить, он скажет, посмотрит на эти условия, увидит, что они несправедливы, они удушают силы народа, там живительные, как бы живые силы. И откажется, или пересмотрит вот эти условия вступления России в ВТО. Ну, тогда, возможно, будет развитие.
Ну да, я об этом и хотел сказать, что уже сколько раз в истории мировых цивилизаций бывали такие случаи, когда отдельные правители, правительства принимают решение, что вот отсели и навсегда, да, вечный мир, там еще что-то. А потом приходит другое правительство, и иногда делают хуже, но иногда делают и лучше.
Ну, да.
Хочется надеяться.
Конечно,
помните, как нам в 90-е годы с Конституцией России провозглашали, что никогда, никаких изменений. А сейчас ведь уже говорят об изменениях в полный голос, что они необходимы.
Ну, конечно, вот такими махинациями или протаскиваниями, жульничеством, там, силы народа-то нельзя уничтожить. Поэтому это все временно.
Угу. Ну вот мы продолжим с вами, я надеюсь, сейчас Константин говорить на темы, связанные с русской экономикой. Я хотел буквально на минуточку вернуться к теме, которая была до телефонного звонка, когда я вот высказал такой тезис, с которым вы не согласились по поводу того, что отношение европейцев к России, оно до Петровского времени, после Петровского времени сильно изменилось за счет того, что Россия стало более европейской после Петровского времени. Так вот, я могу привести пример такой, что когда историки, как вот я историк, да, писали об этом в основном либо нейтральном, мягко говоря, либо негативном, как правило, отношении европейцев до Петровского времени к современной им России, то иногда как бы те же либерально настроенные исследователи обвиняли нас, русских историков, в том, что ну, мы предвзято смотрим. Что на самом деле европейцы всегда хорошо относились к России, это мы просто неправильные источники читаем. Но сейчас можно вспомнить первого секретаря посольства Бельгии в Исламабаде, Пакистан, доктора Кембриджского университета Стефана Мунда. Стефан Мунд издал огромнейшую монографию на французском языке. Сейчас рассматривается вопрос о ее переводе на русский язык. Потому что это действительно такая... Ну, глобальная вещь, глобальная книга. Он изучил все источники доступные, все сохранившиеся источники 15, 16, 17 веков, европейские, на разных европейских языках, посвященные России, отношениям европейцев тогдашних к современной им России. И он сделал однозначный вывод, что 90% из них было отношение либо негативное, основанное на фактах, либо даже еще чаще, куда уж там чаще, чем 90%, негативное, основанное на предубеждении, а не на фактах. Это Билл Гейтс, профессор, то есть его уже нельзя обвинить в русофилии и искажении исторических фактов. Так что это действительно так, это действительно так. Вот. А, собственно, русская Россия, да, такая традиционная допетровская, она воспринималась европейцами, как правило, либо с непониманием, либо даже вот свысока, с презрением. Ну, много можно таких характеристик привести, но это исторический факт. У нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем.
Да. Прокомментирую, ну и что? Ну, меня это мало волнует. Ну, плохо относились, хорошо. Ну, главное, что мы построили великую страну, там, и до Петра.
Правильно. Поэтому... Я с этим согласен. Я просто потому, что чем больше мы становимся европейцами, тем больше появляется европейцев, любящих Россию. Вот я, у меня такой тезис.
Интересно.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А не может оказываться так, что вот то, что мы сейчас, как вам сказать, все против ВТО этого голосуем, а окажемся мы неправы, потому что от нас может быть скрыто то, что недоступно нам в политической вот области жизни нашего государства. Я имею в виду, что наш Путин Владимир Владимирович бывший разведчик, правильно?
Да.
Поэтому он искусен в этих делах, в делах политики. Может быть, у него какой-то дальний прицел был.
Благодарю вас. Ну, это вот концепция доброго царя, да? Ну, то есть мы, конечно, не говорим, что у нас царь злой, он добрый, безусловно, но, наверное, речь идет опять о том, что вот многие подразумевают из наших соотечественников, не имея, как говорится, документов на руках, да, что, ну, видимо, это какой-то ультиматум определенный был Европы по отношению к России. Вот, вступите в ВТО, да, или не вступите. Последствия будут такие-то или такие-то. Мы с вами об этом говорили полгода назад, в принципе, что можно подозревать такой достаточно жесткий ультиматум, который просто нам неизвестен.
Ну, тут, наверное, вот дама, она говорила не столько об ультиматуме, что у него какое-то знание, какое-то тайное есть, которое там сейчас мы вступили, а потом от этого очень сильно выиграем. Ну, я не вижу, ну, как миллионы людей не видят этого такого знания, да, выигрыша, а Путин один человек в мире видит, да. Ну, как-то мне сложно это представить, хотя, наверное, он очень умный человек.
Ну, Владимир Владимирович, безусловно, умный человек, на самом деле. Другой вопрос, из каких соображений делаются эти выводы.
Ну, в экономике есть более компетентные люди, я думаю, что это тоже несомненно. Вот. А насчет ультиматума, ну, я не верю. Ну, блин, ну, у Путина в руках, ну, тысячи ядерных бомб. Ну, кто ему что может там, чем угрожать? Ну, что, ну, я вот в это тоже не верю. Если бы он захотел... Ну, кто ему с чем может грозить? Он, его журналы называют самым могущественным человеком в мире, да? Вот говорят, что им Запад управляет, а я в это не верю. Если он захочет развивать, заняться развитием страны, у него, пожалуйста, все рычаги для этого есть.
Мне кажется, то и другое преувеличение. То есть насчет того, что настолько могуществен современный президент России, что он самый могущественный в мире, ну, мне кажется, это, мягко говоря, преувеличение, во-первых, да. И с другой стороны, преувеличение, что он управляемый человек, можно подозревать такие вещи. Это конспирология тоже, мне кажется, с большим перегибом.
Ну, почему? Нет, у Обамы вроде как выглядит, что Америка гораздо сильнее, чем Россия, это несомненно, но Обама, он не может принимать самостоятельные решения. У него он ограничен действительно, ну, у него, да, там партии разные есть, там на него влияют.
Нельзя забывать о дутости доллара, да, уже не обеспеченного, да?
А у нас Путин стоит в такой позиции, когда он царь, да? Все остальные мельче у него там в 100 раз каждый из них.
Но все равно человек делает команды все-таки, да? Один в поле не воин, хотя есть продолжение, если ты по-русски не скроен.
Вот. Россия слабее, но вот один человек Путин, он сильнее Обамы. Ну, может быть, нет, но это вот оценки. Можно с ними не соглашаться, и, ну, я, наверное, тоже не соглашусь. Но,
интересно.
Один из могущественнейших, это несомненно.
У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Долгие лета вам и радиослушателям.
Спасибо.
С наступающим праздником, воскресеньем.
И вас также.
Ну, про Путина скажу, что я согласна с ним, что он подписал указ о детях. Дети – это наше будущее. Зачем же нашим будущим, так скажем, торговать?
Угу.
Вот. Пусть они в Индии много очень миллионов детишек, которые голодают, в Африке. Вот пусть они туда, может быть, обратятся. А вопрос у меня такой. На нашей хрупкой маленькой планете столько стран, столько народов, столько говорят все на разных языках, друг друга не понимая, если, конечно, не изучая язык. Вот как так получилось, что вот Господь создал столько много народов и столько много стран на нашей маленькой планете? Спасибо большое.
Спасибо вам за комментарий и за вопрос. Константин, что вы хотите ответить?
Почему так много стран? Не знаю. Россия при Екатерине II или там при Петре плохо работали, что Россия маленькая оказалась. Надо было бы шире распространиться, чтобы одна была страна. Ну, шучу, конечно, но надо историю смотреть, не знаю.
Ну, на самом деле, вот именно с исторической, такой, или вернее, даже историософской точки зрения, я могу сказать, что традиционное понимание русскими людьми, вот многоликости, многонациональности, многоязычности мира, оно очень простое. То, что, значит, когда строилась Вавилонская башня, описанное событие в Библии, да, люди еще были единым как бы народом, то есть вообще все человечество было едино, еще не было существования отдельных языков, отдельных народов, национальностей, и они объединились во зло. То есть они хотели построить башню до небес, чтобы следующий потоп, если он будет, не потопил их. То есть такая определенная гордыня, да, мы достигнем неба и спасемся от потопа, несмотря на то, что бы ни сделал Господь Бог. Абсолютно такая была как бы позиционирование своей деятельности у строителей Вавилонской башни, если судить по Библии. И вот русская традиция, она и объясняет таким образом, что Господь разделил людей на разные языки, на разные нации, для того, чтобы они не могли объединиться во зло. То есть здесь есть очень большая такая параллель с современной глобализацией. То есть когда мы говорим о том, что люди объединяются, Европа, Запад и далее весь мир объединяется на каких-то так называемых общечеловеческих ценностях, мы понимаем, что, как правило, речь идет об отказе от собственных национальных ценностей. И вот эту параллель, мне кажется, можно провести из Библии. То есть вот это объединение на общечеловеческие ценности, оно действительно приводит к какому-то общему злу.
Ну, интересно, наверное, я согласен, да. Вот, ну, я бы не хотел видеть единое правительство мировое, это не нужно. Как-то более разноцветный мир мне более привлекательный.
Это еще сложность, как говорил Константин Леонтьев. У нас есть еще один звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, я очень рада, что приняли вот хотя бы в такой форме закон Димы Яковлева, он называется. Это как бы, вы знаете, дети – это такая же преступная группировка, продажа детей наших за границу, как и наркотики, как торговля оружием и прочее, прочее, прочее.
Uh-huh.
Вот. Я очень рада. И я еще рада, потому что это небольшое отступление ювенальной юстиции. То есть как бы ювенальная юстиция, она все равно остается нам угрозой. Для наших, для моих внуков остается угроза, то есть я очень беспокоюсь, потому что они будут все равно во все сферы протягивать, допустим, как вот дневники заполняют там школьника, в садах, в роддомах заполняют женщины бумажки, они любыми путями будут протаскивать все равно нам ювенальную юстицию. Я вот хотела, не знаю точно, где мне узнать, насколько наш вопрос стоит об ювенальной юстиции, будет ли она вообще вводиться или как бы приостановятся немножко пункты. Вот эти вещи. И я хотела бы, допустим, чтобы вместо Болотной площади они не выносили портреты там Путина, депутатов, как бы люди, а вынесли тех людей, которые обижают директоров детских домов, кто обслуживает, детей обижает, кто приглашает этих детей куда-то на различные увеселительные прогулки, вернее, свои вот питомные, которые детей используют. Вот этих людей нужно было бы просто вынести на площадь. Но никто этим не занимается тоже.
Благодарю вас.
Ну, я не знаю, там внутри, как там, в Госдуме, да, это, наверное, борьба идет про ювенальную юстицию, но думаю, что вот этот напор ювенальщиков, он сейчас ослабнет, потому что вот я знаю несколько русских семей, которым было отказано в усыновлении детей в России, и эти дети были усыновлены американцами, потому что американцы готовы платить там десятки тысяч долларов за вот этого ребенка, за то, что ему подобрали, привезли, там все оформили.
Вот. Это такая белая сторона той проблемы, вот это вот, кто заплатит больше, тот получит ребенка, да? А черный, как бы оборотная сторона этой медали, которая является то, о чем уже не на уровне слухов, а на уровне фактов зачастую говорится, о, простите, продаже органов, да? У нас есть этот преступный бизнес.
Ну да, то есть это действительно бизнес вот этот вот был, ну, наверное, еще остается вывоз детей из России, который подписывается десятками миллионов, там, сотнями миллионов долларов. Вот, сейчас это вот дело запретили, наверное, все-таки финансовый напор вот это ослабнет. И вот эта ювенальная юстиция, она, я уверен, что она связана с этим вот бизнесом по вывозу детей. Отобрать детей у родителей, отдать их в сиротский дом и потом вывести в Америку, получить за это десятки, сотни тысяч долларов. Это вот финансовый подогрев у этой деятельности был. Сейчас вот с этим законом Димы Яковлева, наверное, вот, ну, он ослабнет вот это финансовое подкрепление действий ювенальщиков.
А, то есть этим вы обосновываете свое предположение, что именно ювенальная юстиция в ближайшее время в России будет менее представлена ее...
Да, она будет менее финансово, как бы, менее финансово подкреплена, подкреплена финансами, и поэтому я думаю, что мы сейчас отобьем это все дело.
Потому что на самом деле, конечно, вот там отсюда легко ходить в той же благосфере, да, то есть в интернете, где активно обсуждаются факты от изъятия детей из многодетных семей по каким-то совершенно странным обоснованиям, да. Там буквально недавнее обоснование, в Тверской области забрали детей на основании того, что печка не топлена в 7 часов утра. Но всякий, кто жил в деревне, знает, что печка топится вечером, к утру она остывает, да? То есть вот даже эта логика, она оказалась недоступна. И, конечно, здесь очень много вопросов вызывает эта деятельность.
Ну, да, без финансовой подкрепки вот никто не пойдет детей отобирать. А если там пообещают 100 тысяч долларов, ну, найдутся такие личности. Вот, поэтому, ну, я думаю, что сейчас тема эта, ну, может быть, не уйдет, но ослабеет.
Напор ювенальщиков. Ну, дай бог, в любом случае. Да. Вот мы с вами, Константин, в начале беседы упоминали о золотовалютных резервах России, стабилизационном фонде, он вроде бы с 2008 года разделен на две части, там как-то сложные многобуквенные названия, но суть вот какова остается, то есть наши денежки не у нас, да?
Наши денежки, там, 600 миллионов.
Ну, полтриллиона.
600 миллиардов, больше, чем... миллиардов долларов, да. Так называемый стабфонд, если не как-то он по-другому называется, лежит в Америке. Ну, как лежит. Мы туда вывезли свою нефть, нам в обмен дали расписочку, что вот, да, получили, мы сейчас вам должны там столько-то нулей. Даже не, мы за это вообще ничего не получили. Мы видели ряд банкротств в Америке. И не исключено, что вот ряд банков обанкротится и нам скажут, ой, все, извините, вот потеряли, нету, мы вам ничего не дадим вот за эти бумажечку, да. Вот. И резервы Центробанка, то же самое, это еще плюсом. Где-то в районе триллиона долларов у нас вывезено из России. Это огромные деньги, которые как высосаны из нашей страны. Мы вот здесь ездим по убитым дорогам, да, живем в плохих домах. Опять же, детские дома у нас не отремонтированы. На школы не хватает. Ну, зато в Америке все хорошо развивается. Ну, эта тема, она звучит уже там годами, ничего не происходит. Ну, я думаю, что это, ну, вопрос назреет и лопнет все-таки. В следующем, как бы, какой-то будет следующий повод. Не закон Магнитского, так еще другой. Ну, правительство озаботится возвращением денег.
Ну, то есть, мне кажется, это как-то взаимосвязана вот эта тема, в том числе непонимание, почему нужно, зачем нужно возвратить русские деньги, скажем так, на территорию российского государства, да?
Кто это не понимает?
Ну, кто-то же не понимает, раз не возвращает, да? Вот эта тема, мне кажется, она связана тонким образом с теми, вот помните, там было известно, друг, значит, Горби, друг Рейган, то есть вот такие поднебратские отношения между главами государств, что якобы на основе личной дружбы или то, что кажется внешней дружбой, можно, значит, судить об отношениях государств. Но если опять вот провести параллель человеческую такую, годами воевали два соседа, да, сосед Россия, сосед Соединенных Штатов, холодная война, да, а потом сосед Россия соседу своему геополитическому противнику де-факто, да, как бы, дает свои денежки поддержать в надежде на то, что тот будет всю жизнь честным и никогда на них не позарится. Ну, то есть, вот с точки зрения бытовой мысли, да, бред, полный бред. А оказывается, политика – это более сложная вещь, да, такая в данном случае.
Ну, это нам внушает, что она сложная, тут есть какие-то замыслы очень мудрые. Все просто. Надо рассуждать по-бытовому. Просто дом у нас побольше, вот Россию как дом рассматривать. И мы вывезли наше золото, наши сбережения, отдали вот соседу, с которым вчера воевали, и завтра неизвестно, что будет. Вот он уже начинает там по 50 тысяч долларов, да, в день списывать, да. Завтра 500 или там 500 миллионов будет списывать.
Мне понравилось, недавно в интервью «Эхо Москвы» последний, предыдущий президент Франции сказал о том, что я очень люблю русскую культуру, я очень люблю, значит, поход Великой армии Наполеона. Мы, конечно, у вас выиграли войну, сказал француз. Ну и так далее, много комплиментов нам сказал. И вслед за этим сказал, ну что, безусловно, если будет война между Россией и членами НАТО, то Франция будет воевать против России, потому что мы придерживаемся договоренности с Альянсом. И, соответственно, не может быть здесь никаких, скажем так, вот розовой воды такой, да, розовых очков.
Угу. Ну, если человек... Ну, там, о чем здесь говорить? Президент этой правильно? Страны заявляет такие вещи, и мы ему отдаем...
Экс-президент.
Ну, он был президентом, да, да, неважно, все равно он ответственный человек, там, даже если бывший президент.
То есть, понятно, не официальное заявление, он человек уже на пенсии, книжки пишет о мнимом романе с принцессой английской. Но, тем не менее, суть в том заключается, что это правда.
Да, да.
Мне кажется, каждый вот, трезвый человек понимает это.
Ну, Хиллари Клинтон, вот она недавно была этим госсекретарем, сказала, нет, мы будем следить, чтобы вы тут ссорились с бывшими республиками Советского Союза, никакой дружбы не допустим, будем... Ну, нам этого не надо, восстановление СССР. Ну, это тоже как бы, из того же ряда. Uh-huh. Это уже она была официальным вот лицом высшим в Америке. Да? И этим людям отдавать на сохранение наши деньги, там, ну, я считаю, это безответственно.
Ну, как правило, когда вот у нас на полуофициальном или каком-то публицистическом уровне в России задаются вопросом, а почему там в Америке или где-то еще на Западе так негативно относятся к России, негативно высказаны, там, ну, тот же Бжезинский, да, уже притча в языцах, то ответ такой, нет, это частное мнение, мы так вам на самом деле хорошо относимся, пушечки поближе придвигаем, вот это вот мы здесь вот... Вас в капкан берем, да, со всех сторон, но относимся мы к вам хорошо. То есть, вот, в принципе, то, что существует со стороны наших коллег, соседей, не дай бог, противников геополитических, абсолютная трезвость политического мышления нам почему-то не присуща в итоге.
Или не нам, так, а нашему правительству, ну, которое оторвано
тем,
от народа,
России,
реальной экономики, села на нефтяную иглу, там присосалась к нефтяному кранику, уже витает где-то в облаках, не знаю, или купается в этих нефтяных ваннах, а состояние народа или там его интересы как-то, ну далеко, очень далеко. Но это большая проблема.
Кстати, здесь еще очень важно говорить, вот мы очень много, в принципе, об экономической составляющей говорили сегодня, да, но ведь важно понимать, что то же самое, например, усыновление детей, да, это не имеет прямой корреляции, прямой связи с уровнем материального обеспечения. То есть, это, уровень, он должен повышаться, мы должны помогать многодетным семьям, безусловно, всеми руками и ногами за, и не только многодетным, любым семьям, да, и вообще всем гражданам России, в том числе нашим соотечественникам за рубежом, да, что абсолютно мы наплевать бросаем на произвол судьбы своих соотечественников. Вот, это все должно быть. Но мы должны понимать, что помимо экономической, материальной подпитки, должно быть что-то такое еще другое. Какая-то духовная, идеологическая, культурная составляющая, которой очень сильно не хватает. Вот у нас сейчас часто говорят, что у нас там оппозиция или многие партии, они вообще не имеют никакой идеологии, никакой не имеют программы. Да? И во многом это действительно так. А имеет ли программу российское государство? Вот этот вопрос. Есть ли программа развития российского государства? Не многотонные вот эти типы документов на официальных сайтах, которых никто не читает и которых никто не придерживается. Мы как бы знаем, как это пишется и как это потом обосновывается. Да? А вот что такое реальное, что можно пощупать? Ведь оказывается, что стратегия развития России это что-то такое очень даже отсутствующее, я бы сказал.
Ну, мне кажется, оно начало, вот, постепенно прорисовывается. Вот мы общаемся, проводим мероприятия, вот, экономический форум, московский экономический форум готовим. Вот, все согласны, что нужно развивать сельское хозяйство, а оно имеет у нас огромный потенциал. Все считают, что нужно развивать промышленность. Ну, по крайней мере, все больше и больше людей понимают это. Вот, отвергаются эти либеральные догматы, что ничего не надо делать, а сам, рынок сам все сделает, плывите по течению, не надо ничего. Вот, поэтому, если правительство или там, как бы, руководители государства скажут, все, ребята, работаем, созидаем, делаем жизнь в России более комфортной, развиваем производство, ну, я думаю, что 95% народа это поддержит. Вот. То есть она витает в воздухе, вот эта вот программа. Другое дело, что она пока не поддержана правительством.
И очень часто приходится вот слышать и видеть, что люди готовы, многие, не все, безусловно, не все. Некоторым хорошо жить, знаете, так вот, самое, в постоянном состоянии белой горячки. Есть такие люди. Но многие люди хотят действительно творить, созидать, работать, что-то делать, чего-то добиваться и достигать. И таких людей все больше и больше. Но когда ты понимаешь, что эти люди, отдавая деньги в счет государства, понимают, что они идут не государству, а в частные карманы, пригревшись около государства, то они вот так вот опускают руки и думают, а зачем, ради чего я буду платить честно налоги, если эти налоги уйдут не моему государству?
Ну вот, то есть, еще раз, идея, она где-то витает в воздухе, другое дело, что она пока не реализуется. Да, люди не верят этому правительству, правительство не верит людям и не ощущает эту программу, что ли. Вот. Ну, я думаю, что это постепенно, ну, как бы нормализуется все-таки, не дай бог, и сменится правительство, или там, одумается, и все будет хорошо.
Или его одумают.
Или одумают.
А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вполне согласна с тем, что вы говорите. Ну вот, допустим, такой чисто практический вопрос. Вы знаете, что Москва перенаселена сейчас посторонней рабочей силой?
Что сформулировано?
Так, мягко говоря. Вот. И в то же время мне вот не иначе, как сегодня пришлось работать. Я преподаватель с ребятами, которые говорят, что, вы знаете, вот почему так? Нам не хватает работы. Мы с удовольствием делали то, что делают эти узбеки. Вот что можно сказать, что им... Без какой-то демагогии. А вот реально предложить делать, понимаете, куда им писать, куда обращаться. Вот как реально поступать в этой ситуации?
Да, спасибо за ваш вопрос. Сложный.
Да что сложный? Это тоже вот никто не понимает, зачем вот это возят у нас миллионы вот мигрантов, да, хотя действительно самим не хватает. Это вопрос вот рядом со стоп-фондом. Почему деньги отдаем в Америку, значит, не тратим у себя? Почему своих лишаем работы, да, возим других? Ну, мне вот это непонятно. И миллионам людей это непонятно. Почему правительство делает то, что делает? Ну, вот опять же, это пример того, что она оторвана от реальности, купается в нефтедолларах.
Это такой взгляд с высоты птичьего полета. А вот реальным ребятам, которые ищут работу, да, не только в Москве, вот что делать, когда действительно кое-что занято, а кое-что не про тебя?
Не знаю.
Хороший вопрос.
Если будет эта политика, такие вопросы. Зачем сложно? Если эта политика будет, я отвечаю, если эта политика будет продолжаться, то все. Ну, не знаю, уезжайте там. Перспектив нету при этой политике.
Куда
не
будет.
Куда уезжать? Ну, я не знаю. Ну,
за пределы Москвы?
Не знаю, пейте водку. Ну, условно.
А, ну, понятно. То есть это не ваши слова, это как бы к этому нас принуждают, да?
Так, мои слова какие? Ребята, занимайтесь политикой. Если мы не сменим это правительство или не заставим его образумиться, то ничего хорошего в России не будет. Если мы заставим, то... Россия имеет огромный потенциал, у всех у вас будет масса работы, масса перспектив, вы будете все востребованы.
Ну и потом, наверное, каждому на своем месте, да, потому что политикой все заниматься не могут, и это и не нужно, а вот каждый свое дело делает, чего-то добивается.
Так если нету дела, если нет, они спрашивают, дайте нам дело.
Какой-то выход должен быть.
Ну как, ну вот на Россельмаше мы за 10 лет уволили там 10 тысяч человек, да, просто, ну вот так вот, ну невыгодно производить комбайны в России. И сегодня мне позвонили, был Красноярский завод комбайнов, где работали там тоже десятки тысяч людей. Все, вот принято решение, нету этого завода. И это два маленьких примера. Десятки заводов продолжают умирать.
То есть негатива много, но слава богу, что все-таки есть и позитив.
Потенциал большой.
Да, у нас, к сожалению, подходит к концу наша передача. Я напоминаю, что у нас в гостях был лидер партии «Дело» Константин Анатольевич Бабкин. Мы вас, кстати, поздравляем с официальной регистрацией партии «Дело» в прошлом году. А президент Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш» и совладелец «Россельмаша» Константин Бабкин. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Храни русского царства.